Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azərlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiya prezidenti deyib ki, NATO-nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər. Serbiya erkən seçkilərin keçirməsinə hazırlaşır. İraq polisi ölkənin Diyala əyalətində kütləvi məzarlığı aşkar edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də ətraflı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-nu BMT-yə əvəz olma cəhətində günahlandırıb. Moskva ətrafında Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşü zamanı Putin xəbərdarlıq eləyib ki, NATO-nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər. Prezident Putin onu da bildirib ki, qərb ölkələri gözləməsinlər ki, yeni seçilmiş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev maydə öz vəzifəsinin icrasına başladıqdan sonra Moskva ilə əlaqələr asanlaşacaq. Serbiya erkən seçkilərin keçirməsinə hazırlaşır. Koalisiya hökuməti Kosova məsələsinin həllində vahid mövqeyə gələ bilmədiyi üçün belə bir qərara gəlib. Sabah prezident Boris Tadiçin erkən seçkilərin mayda keçiləcəyini elan etməsi gözlənir. Dünən Serbiyanın baş naziri Vojislav Koštunica demişdi ki, hökumətin Kosova ilə bağlı vahid mövqeyi yoxdur. O əlavə etmişdi ki, bu hökumətin sonudur. Bugün Əfqanistanda minlərlə tələbə Danimarka mətbuatında Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin yerləşdirməsinə etiraz olaraq nümayiş keçiriblər. Onları Cəlalabad şəhərində Pakistana gedən əsas yolu bağlayıblar. Tələbələr həmin ərazidə yerləşən xarici qoşunlara hücum edəcəkləri ilə hədələyiblər. Belə bir aksiya dünən Əfqanistanın cənubundakı Herat şəhərində də keçirilib. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraq polisi ölkənin Diyal əyalətində kütləvi məzarlıq aşkar edib. Məzarlıq Qalis şəhəri yaxınlığında Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşir. Hərbiçilərin sözlərinə görə məzarlıqdan iki insan cəsədinin olması hələlik tam dəqiqləşdirilməsə də orada təxmini 100 insan cəsədinin olduğu güman edilir. Sümük qalıqları onu göstərir ki, cəsədlər uzun müddətdir ki, oradaymış. Barack Obama, Wyoming ştatında Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədliyə keçirilən səsvermədə qalib gəlib. Seçicilərin 61% onu dəstəkləyiblər. Obamanın rəqibi Hillary Clinton isə 38% səs yığıb. Keçən həftə Obama Ohio və Texas ştatlarında Hillary Clinton'ı uduzmuşdu. Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizədliyə keçirilən səsvermədə qalib gələn bu ilin noyabrında keçiriləcək prezident seçkilərində Respublikaçılar Partiyasından olan John McCain-lə mübarizə aparacaq. Malayziyada dünən keçirilən parlament seçkilərində qələbəni hakimiyyətdə olan Milli Cəbhə koalisiyası qazanıb. Lakin 1969-cu ildən bəri ilk dəfə olaraq bu koalisiya yeni parlamentə səslərin 3-2-sinə sahib ola bilməyib. Baş nazir Abdullah Əhməd Bədəvinin rəhbərliyi etdiyi partiya sadəcə parlament əksəriyyəti qazana bilib. Konstitusiya dəyişikliyi edilməsi üçün lazım olan əksəriyyəti isə qazana bilməyib. Bundan başqa da koalisiya ölkənin 13 ştatından 4-ündə hakimiyyət orqanı seçkilərində qalib gələ bilməyib. Milli Cəbhə koalisiyası 1957-ci il Ölkənin Britaniyadan ayrılaraq müstəqil olması elan olunandan bu yana hakimiyyətdədir. Analitiklərin fikrincə hazır ki, parlament seçkiləri hakimiyyətdə olan bu partiyanın ən böyük uğursuzluğudur. Onların fikrincə, ölkədəki etnik gərginlik, cinayətkar durum və inflyasiya partiyanın nüfuzunu aşağı salıb. Rusiyanın xilas etmə dəstələri Axot dənizində üzən buz parçasının üzərində qalan balıqçıları xilas etmək üçün vertolyot və motorlu qayıqlardan istifadə ediblər. Bəzi balıqçıların ailələri də yanlarında olub. Onlar buzu yararaq balıq tutarkən buz parçası Mardinov körfəsindən qoparaq üzməyə başlayıb. Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinin verdiyi məlumata görə balıqçıların hamısı sahilə çıxarılıb. Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirib ki, sahildə 755 insan var. Bugün İranın şərqində 3 yeraltı təkan qeydə alınıb. Bədbəxt hadisə və hər hansı ziyan haqqında məlumat yoxdur. İranın Mehr Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ən güclü yeraltı təkan Richter cədvəli isə 5.1 bal gücündə olub. Bu cür təkan Tehranın 780 kilometrliyindəki Birşan şəhəri yaxınlığında da hiss olunub. Və sonuncu xəbərimiz. Bugün Avropa Kosmik Agentliyinin ilk kosmik gəmisi Fransa Qvineyasının Kuru kosmik limanının fəzaya buraxılıb. Pilotsuz idarə olunan kosmik yük gəmisi Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya tonlarla ərzaq, oksigen və elmi təchizat aparır. Kosmik gəminin aprelin 3-ü kosmik stansiyaya çatacağı güman edilir. 19-cu əsrin fransız yazıcısı Jül Vernin adı verilən gəmi Avropanın geri orbitinə buraxdığı ən böyük kosmik gəmisidir. Bu saatə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirində davam etməkdədir. Məhdəsiyə və yaxın bu saat ərzində, daha doğrusu hansı mövzunu biz nəzərdən keçirəcəyik. Bir təşkilat, Ümumdünya, belə deyək, Mülkiyyət Hüquqlu Alyansı, hansı ki Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda yerləşir. Bu günlərdə hesabat açıqlayıb və həmin bu hesabat Beynəlxalq Mülkiyyət Hüquqları İndeksi adlanır. 2007-ci il ərzində bir çox ölkələrdə, 115 ölkədə bu məsələ ilə bağlı olaraq vəziyyət nəzərdən keçirilib. 3 göstərici ətrafında araşdırmalar aparılıb, bu siyasi hüquqi durumdur. Mülkiyyət hüquqlarıdır və 3-cü bənd intellektual mülkiyyətin qorunmasıdır, hüquqlarıdır. Bu 3 göstəricinin müxtəlif nəticələrlə üzə çıxaran Azərbaycan 115 ölkə arasında 103-cü yeri Serbiya, Albaniya və Qayana ilə bölüşdürür. Bu 4 ölkə 103-cü yerdə, 103-cü, 106-cı yerləri bölürlər. Bu indeksdə yeni təkrarlayım 115 ölkə iştirak eləyib və həmin bu göstəricinə toplanan göstəricilər Azərbaycanın 103-cü yerdə olduğunu qeydləşib. Qonşulardan 92-ci yerdə Rusiyadır. Ermənistanda var həmin bu siyahıda o 96-cı, 99-cu yerləri bölüşdürür. Gürcüstan üzrə bilgilər həmin bu siyahıda yoxdur. Amma başlıq eləyə həmin bu siyahıya bir çoxların artıq bir çox siyahlarda başlıq etməsinə alışılan ölkələrdir. Yəni görməyə alışdığımız ölkələrdir. Bu birinci yerdə Finlandiyadır. İkinci, beşinci yerləri bölən Norveç, Danimarka, Hollandiya və Almaniya. Studiyamızın qonağı iqtisadçı Zorab İsmailov. Zorab bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Zorab bəy, əsaslan, yəni xarakterizə edərdiniz. Bu mülkiyyət hüquqlarının indeksi nə deməkdir, hansı məlumatı bizə verir, nə haqda düşünək, Azərbaycan 103-cü yerdə olması nə deməkdir 115 ölkə arasında?
Bu deməli, mülkiyyət hüquqları indeksi artıq 2-ci ildir hesablanır, 2007-ci ildə hesablanıb və 2008-ci ildə hesablanıb. Bu hesablamanı aparır Vaşinqtonda yerləşən Mülkiyyət Hüquqları Alyansı təşkilatı. Təşkilat deməli 46-ya yaxın yerli partnyorla bir yerdə bu hesablamanı aparır. Həmçinin Dünya İqtisadi Forumunun və Dünya Bankının bu deməli Global İqtisadiyyat və deməli Doing Business hesabatlarının nəticələrindən istifadə edir. Burada deməli 3 əsas göstərici var. Bunlardan biri deməli siyasi və iqtisadi çevrə. İkinci göstərici fiziki deməli mülkiyyət hüquqları və üçüncü isə intellektual mülkiyyət hüquqları. Azərbaycan bu hər üç göstərici üzrə, yəni arz olunmaz yerdədir. Amma ən arz olun ən deməli acınacaqlı vəziyyət burada deməli intellektual mülkiyyətin qorunması üzrədir. Fiziki mülkiyyətin qorunması üzrə vəziyyət nisbətən yaxşıdır. Burada Azərbaycan 5 balla qiymətləndirilir. Deməli siyasi və iqtisadi hüquqi və siyasi çevrə göstərici üzrə 3.8 balla fiziki deməli mülkiyyət hüququnun qorunması 5.1 balla intellektual mülkiyyətin qorunması üzrə isə 1.9 balla qiymətləndirilir. Azərbaycan ümumi götürəndə 115 ölkə arasında 103-cü yeri tutur. Ancaq birinci deməli siyasi və hüquqi çevrə üzrə 82-ci, intellektual mülkiyyət üzrə 113-cü deməli hüquqi və siyasi çevrə üzrə isə 90-cı yeri tutur. Və bir göstərici də var burada. Bu gender məsələsidir. Burada da qadınların deməli qadınların mülkiyyət hüquqlarına bağlıdır. Onu da qeyd edeyim ki, artıq Dünya Bankı da Doing Business hesabatında bu faktora nəzər yetirməyə başlayır. Düzdür, Azərbaycanda bundan Azərbaycanda kişilərin və qadınların elə bir fərqi yoxdur. Mülkiyyət hüquqlarına məsələn qorunmasında pozulursa hamının hüququ pozulur, qorunursa. Yəni bu sahədə Azərbaycanda elə bir fərq yoxdur. Bu göstərici də dördüncü göstəricidir və Azərbaycan burada 115 ölkə arasında 91-ci yeri tutur. Burada nəyə fikir vermək lazımdır? Mülkiyyət hüquqları iqtisadi inkişafın və ümumiyyətlə insan hüquqlarının və özəl sektorun iqtisadi liberallaşdırmanın əsas faktorlarından biridir. Və mülkiyyət, əgər hansısa ölkədə mülkiyyət hüquqları qorunmursa, mülkiyyət hüquqlarının problemi varsa, deməli, digər hüquqlarının qorunmasının iddia eləmək artıq yersizdir. Çünki mülkiyyət toxunulmazlığı bir nömrəli faktordur. Azərbaycanda bu sahədə çox ciddi problemlər var. Birincisi, bu məhz hüquqi və siyasi müstəvidə kifayət qədər problem var. Əgər tutaq ki, hansısa bir insan siyasi cəhətdən deməli, onun problemləri yaranırsa, o bütün mülkiyyətini istər-istəməz itirir. Burada artıq o ikinci məsələdir ki, o mülkiyyətini necə qazanıb və s. bu məsələlərdir. Eyni zamanda burada mən qeyd eləməliyəm ki, bu məsələdə bu qiymətləndirmədə artıq alt indikatorlar var. Bu indikatorlardan biri də korrupsiya məsələsidir. Korrupsiya məsələsi hüquqi və siyasi çevrə deməli indikatorunun alt indikatorudur, onun göstəricisidir. Və bu da öz deməli təsirini göstərir. Eyni zamanda siyasi sabitlik də bax bu indikatora daxil olan göstəricilərdən biridir. Azərbaycan da bax bu göstəriciyə görə 2.9 bal alıb və 115 ölkə içində 99-cu yeri tutub. Baxmayaraq ki, yəni Azərbaycanda belə bir təsəvvür var ki, Azərbaycanda ciddi siyasi sabitlik var, ancaq bir indikator kimi qiymətləndirənlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda yəni siyasi sabitlik başqa ölkələrlə müqayisədə yoxdur.
Studiyamız qonağı İsaçı Zöhrəb İsmayıldı xatırladım. Suallarınız varsa dinləyicilərə deyirəm. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. 050 ilə 744-1017 nömrəsiniz. Mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsiniz. Azərbaycan Mülkiyyət Haqları İndeksində 2007-ci ildəki məlumatı təhlil edindən sonra 103-cü yerdədir. Zöhrəb bəy, indi bu üç məqam, əsas üç məqam barədə danışdıq. Biz qısaca siz qeyd etdiniz bu. Siyasi hüquqi çevrə, maddi mülkiyyət, yəni fiziki mülkiyyət hüquqları və intellektual mülkiyyət hüquqları. Siyasi hüquqi çevrə biraz aydın məsələdir. Yəni siyasi proseslər və bu haqda siyasətçilər kifayət qədər çoxlu danışırlar və siyasi proseslərdə iştirak edənlər də qeyd edirlər məqamları. Amma bu fiziki mülkiyyət və intellektual mülkiyyətin vəziyyəti dinləyicilərimiz üçün xırdalayardınız. Bir konkret nümunələr olmasa da, amma vəziyyəti açıqlayardınız. Nə deməkdir, nəyə əks etdirən bir məqamdır?
Fiziki mülkiyyət, tutaq ki, hansısa bir torpaq sahəsi üzərində olan mülkiyyət, hansısa bir bina üzərində, daşınmaz əmlak üzərində olan mülkiyyətdir. Eyni zamanda intellektual mülkiyyətdə, yəni bu intellektual mülkiyyət təbii ki, deməli, fikirlərdə olan mülkiyyət bu cür izah oluna bilər. Azərbaycanda ilk təsəvvürdən belə bir fikir yarana bilər ki, fiziki mülkiyyətin qorunması sahəsində Azərbaycanda problem yoxdur. Amma əslində son illər bu sahədə ciddi problemlər yaranıb və yaranmaqda davam edir. Və mən hesab eləyirəm ki, 2009-cu ildə biz bu göstərici üzrə daha aşağı qiymət alacaq. Bu nə ilə bağlıdır? Bu, xüsusən torpaq mülkiyyətindən bağlı olan məsələlərdir. Siz bilirsiniz ki, 2007-ci ilin 12 dekabrında deməli, mülkü məcəlliyə dəyişikliyi olub və həmin dəyişikliyə əsasən dövlət istənilən vətəndaşın mülkünü, torpaq sahəsini özü istədiyi kimi qiymətləndirib ondan ala bilər. Yalnız, bəli, yalnız deməli, mülkiyyətçinin məhkəməyə müraciət eləmək hüququ var. Amma bu hamısı artıq sonraki məsələdir. Yəni, artıq dövlət belə bir haqq əldə edib. Bu da nə ilə bağlıdır? Çox son illər dövlət iri investisiya layihələri həyata keçirir, yollar tikir, nə bilim, su kəməri çəkir və s. Bu cür layihələr həyata keçirir və bu layihələrin həyata keçirilməsi zamanı təbii ki, o müəyyən insanların torpaqlarından istifadə olunur. Və həmin insanların da haqları var ki, o torpaqlarını satsın. Satsın və təbii ki, istədiyi qiymətə satsın. Tutaq ki, biz kiminsə bazarda avtomobilini dövlət gedib istədiyi qiymət ala bilərmi? Təbii ki, ala bilməz. Eyni zamanda tutaq ki, hansısa vətəndaşın şəxsi binadakı evini istədiyi qiymətə ala bilərmi? Ala bilməz. Və ancaq çox maraqlıdır ki, artıq mülki məcəllə imkan verir ki, dövlət özünün istədiyi qiymətinə vətəndaşların mülkiyyətini alır, torpaq sahələrini alır. Və bu da ciddi deməli problemlər yaradacaq gələcəkdə. Artıq bax o taxta körpü su anbarında belə bir məsələ oldu. Dəvəçi bölgəsində orada su anbarının altında qalan torpaqlar insanlardan belə deyək yarı zor, yarı xoş alındı və onlara dövlət özünün istədiyi qiyməti təklif elədi və təqdim elədi. Eyni proses hazırda baş verir Oğuz Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə çəkilən bu içməli su layihəsi zamanı, torpaqlardan istifadə zamanı. Yer gəlmişən onu da qeyd edeyim ki, bu il 2008-ci ildə bizim təşkilat Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi bu növ mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına qarşı deməli müəyyən aksiyalar keçirəcək. O cümlədən planlaşdırır ki, həmin mülkiyyətçilərə hüquqi yardımı təşkil edəsin, onların hüquqlarının müdafiəsinə yəni qalxmaq fikrindəyik.
Yəni burada əsas problem səhv etməmişsə, həmin o qanun dəyişiklikləri baş verəndən sonra dövlət əhəmiyyəti deyilən bir ifadənin sübutu, elə mi? Yəni nə dövlət əhəmiyyəti?
Bilirsiniz, əslində bu məcəlliyyə dəyişiklikdən qabaq da bunlar baş verirdi. Sadəcə olaraq bir növ bu məsələlər qanunləşdirildi. Bu baş verirdi, hətta bu çox mərtəbəli bu yeni binaların tikintisi zamanı bəzi mülkiyyətçilər öz evlərini satmaqdan imtina edirdilər və belə olan halda onları məhkəməyə verirdilər və yəni o rüşvətlə filanla həmin məhkəmənin qərarını udurdular və həmin adamın pulunu verib çıxarırdılar.
Qərar nədən ibarət idi ki, əsasən?
Qərar hansısa Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamınla və s. müxtəlif yollarınla siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu cür məsələləri əsaslandırmaq, yəni eyni məsələlərlə bağlı hətta görürsən bir məhkəmə instansiyasının bir neçə qərarı olur. Və burada da təbii ki, ciddi hüquqi əsaslandırma olmasa da bu cür qərarlar olur və mülkiyyət hüquqları pozulur. İntellektual mülkiyyətin pozulmasına gəldikdə isə bu sayda Azərbaycanda çox böyük problemlər var. Bu həm proqram təminatı məsələlərində.
Çoxdur, çoxdur. Bu vaxtı birazdan üzr istəyirəm. Güman ki, dinləyici var bizdə, sual vermək istəyir sizə. Zöhrab İsmail studiyamızın qonağıdır. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo, axşamınız xeyir, doktor.
Salam aleyküm, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun, sizi də salamlayıram, Zöhrab müəllimi də salamlayıram. Doktor, mənim bir sualım belə olacaq ki, Zöhrab müəllim orada bu mülki məcəllə dəyişikliyinə əlaqədar fikirlər söylədi. 12 dekabrda Milli Məclisdə və dəyişiklik oldu bu məcəlliyə. Demək, o da məcəllədə dəyişiklikdə belə nəzərdə tutur ki, dövlət istədiyi vaxtı dövlət və ictimai mənafe üçün istədiyi mülkiyyətinin mülkünü özü istədiyi qiymətə götürə bilər. İndi mən Zəhrəb müəllimdən soruşmaq istəyirəm və maraqlanıram bir vətəndaş kimi. Yəni, mən özüm də həyat evində yaşayıram, hansı ki, o gələcəkdə söküntüyə gedəcək bir ərazidə.
İndidən bilirsiniz, məlum.
Kimsə, bəli, kimsə o dövlət məmurlarından, dövlət və ictimai mənafe altında bu maraqlardan, bu səbəblərdən istifadə etməyəcəmi, bu gələcəkdə aparım nəyə çıxacaq? Vətəndaşların dövlətdən narazısına və hüququ sənədlərin, qəbul olmuş qanunların, məcələlərə inamsızlığına aparıb çıxartmayacaq ki.
Aydın.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Minnətdaram, sizə də qısaca, yəni sosial gərginliyə gəlib çıxaracaq yoxsa?
Bilirsiniz, təbii ki, bu problemlər yaradacaq və mən də bax, bu cür mülkiyyətçiləri öz hüquqlarını qorumağa çağırıram və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu dəyişikliklərlə bağlı yaxşı olar ki, Avropa məhkəməsinə üst tutmaq və bu cür halları, bu cür qərarların ləğvi üçün Avropa məhkəməsinə üst tutmaq lazımdır. Çünki Milli Məclis səviyyəsində əgər qərar verilirsə, bunun Azərbaycanda bu problemin həlli mümkün görünmür. Bu cür halları hesab edirəm ki, Avropa Məhkəməsinə çıxartmaq.
Azərbaycandakı instansiyaları keçmədən?
Təbii ki, formal olaraq keçmək olar, amma təbii ki, Azərbaycanda bu cür məhkəmə işlərinin müsbət həll olunma perspektivi yoxdur. Sadəcə olaraq, formal olaraq keçərək Avropa Məhkəməsinə üst tutmağa ehtiyac var. Çünki, bilirsiniz, əslində burada konstitusiya ilə də ziddiyyət var. Konstitusiyada insanların mülkiyyət hüquqları nəzərdə tutulub və konstitusiyada bu mülkiyyət hüquqlarının qorunması da nəzərdə tutulub və dövlətin bu ictimai maraq, dövlət marağı naminə bu deməli mülkünü alması nəzərdə tutula bilər. Sadəcə olaraq bunun üçün qarşılıqlı razılaşma olmalıdır və ədalətli kompensasiyalar olmalıdır. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, Taxta körpü ərazisində, o üzümlü kəndində bir ev üçün və 20-30 torpaq üçün cəmi 4000-5000 manat həmin insanlara vəsait təklif edilir.
Bu isə bazar qiymətini əks etdirmiş.
Təbii. Məsələn, tutaq ki, həmin rayonunda, həmin qonşu qaçqınlar üçün bir kənd var idi. Həmin qaçqınlar üçün dövlət özü şəhərcik tikirdi. Orada bir iki otaqlı ev 20.000 manata başa gəlirdi. Ancaq dövlət həmin üzümlü kəndin sakinlərinə isə 4000-5000 manat vəsait təşkil
edir. Bir neçə qat az. Dinəyici var xəttə, buyurun, nəfirdəsiniz.
Salam.
Salam, adınız nədir?
Qurban müəllim.
Buyurun, Qurban bəy.
Bizim, deməli, o düzəlişdən sonra bizim Xırdalanda bir 30-ə qədər mağazin idi. Yoldan da 15-20 metr aralı. Onu icra hakimiyyəti gəldi, söktü, heç bir əsas olmadan verib xələfli çinti idarəsinə. Bir manat da indiyə qədər hələ pul verməyib.
Yəni, heç bir sənəd göstərilmədi?
Heç bir sənəd, heç bir əsas göstərilmədən qanunu, sənədli obyektimi, çeximi söktü, bir manat da pul vermədi.
Məlumdur, minnətdarım.
Bir dəqiqə
başlar. Bəli.
Mən də başqa qız qalasının yanında bizim tarixi abidədir, mülkdür. Ondan sonra 1885-ci ildə tikilib, torpağı da özəl, özü də özəl. İndi bizi çıxardılar ki, burada biz taks alacağıq. Axı, bu mənim mülkümdür, mən ona milyonlarla pul xərcləmişəm, mən ona canımı qoymuşam, mülkümü, evimi, eşiyimi qoymuşam. Nətər olar, məni yasamalda iki otaqlı mənzil verəsən ki, ged orada yaşa. Niyə?
Niyə çox ritorik bir sualdır? Qurban minnətdaram. Zəngizi görə Zöhrə bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, məhkəmələrə müraciət etmək lazımdır və formal olaraq Azərbaycan məhkəmələrini keçməklə, yəni sizdən sitat gətirirəm, sonradan üst tutmaq Avropa məhkəməsi, daha doğrusu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində
güman gəlir. Mən onu qeyd edeyim ki, bu cür problemlər indi Bakı şəhərində bu zığdan keçməklə aeroporta nəzərdə tutulan bax yolda da bu problemlər var. Həmin zığ yolunun kənarında onlarla, bəlkə də yüzlərlə mağaza və s. obyektləri də, hansı ki onların bütün hüquqi sənədləri var və mülkiyyət şəhadətnamələri var, onların hamısı deməli uçuruldu və onların bir hissəsinə ümumiyyətlə kompensasiyaların verilib-verilməyəcəyi də sual altındadır.
Bir dəqiqə ərzində intellektual mülkiyyət hüququ barədə. Yəni bu ideyaların güman ki siz burada nəzərdə tutulur ki ideyaların sahibini müəyyən etmək, onların uğurlanması prosesləri baş verir Azərbaycanda.
Təbii Azərbaycanda deməli proqram təminatının, deməli musiqilərin və s. bunların qanunsuz kopilənməsi, yəni bu adi hal alıb Azərbaycanda məsələn hətta belə deyək dövlət orqanlarının özləri də qanuni proqram təminatından istifadə eləmirlər. Onlar hamısı belə deyək də bu pirat yollarla əldə olunmuş proqramlardan istifadə edilir. Azərbaycanda bu geniş yayılıb və bu da təbii ki düzdür. Bundan bağlı müəyyən söz-söhbətlər gəzir ki dövlət də bu hüquqların qorunması haqqında müəyyən addımlar atacaq. Ancaq yəni bu çox ciddi məsələdir və böyük bir fəaliyyət tələb eləyir. Burada deməli təbii ki filmlərin kopilənməsindən gedir qanunsuz olaraq. Azərbaycan ümumiyyətlə bax bu belə deyək bunlar qanunsuz olaraq həm də idxal olunur. Çindən və s. musiqilər, filmlər, proqram təminatları Rusiyadan və Çindən idxal olunur. Heç olmasa bunun qarşısını almalı.
Burada digər reallıq var. Əhali hələ ki orijinal məhsulu almağa qadirində deyil. Yəni əhalinin bəlkə güman ki digər problemləri var. Hər kəs bir lisenziyalı CD-ni, diski, musiqili diskini 20 manata almağa və yaxud da DVD-ni 30 manata almağa hazır deyil. Hazır.
Təbii bu məsələlər də var, ancaq bütün bunlar haqq qazandırmır ki, tutaq ki, biz kiminsə intellektual mülkiyyət hüququnu pozaq.
Minnətdarım Zöhrə bəy, təşəkkür edirəm. Zöhrə İsmail idi, studiyamızın qonağı, iqtisadçı. Mən Fəziyə və bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdıram. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun özbək xidməti rəhbəri Səcidə Səfərov ilə əlaqə saxlayırıq. Səcidə xanım, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы рады приветствовать вас на волнах Азербайджанской службы на радио «Азадлык», радио «Свобода».
Я тоже приветствую вас и ваших дорогих слушателей от Праги.
Саджид Хан, есть несколько моментов, которые интересуют азербайджанских слушателей и общественность в Узбекистане. Это права человека, демократия по-узбекски, что означает, и положение с туберкулезом, потому что именно с этой болезнью в Азербайджане и Узбекистане очень много общего, к сожалению. Такая черная полоса. Ну, давайте начнем с соблюдения прав человека в Узбекистане. Насколько сейчас, на данный момент, по последним данным, соблюдаются права человека в Узбекистане? И на каком уровне находится вообще это соблюдение прав?
Честно говоря, вопрос прав человека или несоблюдения прав человека в Узбекистане является основной головной болью и для самого Узбекистана, и для мирового сообщества, так как Узбекистан уже подвергся санкции Европейского Союза после кровопролития и кровопролитие в Андижане, когда правительство использовало армию против безоружных людей, и где-то порядка тысячи человек погибли в этих кровопролитиях. После этого Европейский Союз и Америка и другие западные страны потребовали от Узбекистана показать истинный то, что произошло в Андижане. Правительство утверждало на то, что это были террористические группы, они использовали оружие. Правозащитники говорят, что это правительство использовало, что не было там террористов. В общем, это одна история, которая связывает сейчас в данный момент Узбекистан хотя бы с Европейским Союзом, так как Европейский Союз как бы наблюдает за переменами в Узбекистане. После того, как на 6 месяцев приостановили действия и санкции против Узбекистана, они сейчас наблюдают, куда страна идет и какие перемены могут быть. Честно сказать, чтобы показать Европейскому Союзу, что есть изменения в Узбекистане, несколько дней тому назад 7 человек были освобождены, включая один член партии оппозиционной и 5 правозащитников. Это вот те изменения, которые произошли в течение последних 2 недель. В общем, ситуация с правами человека очень сложная в Узбекистане. Представьте себе, что в стране нет независимых средств массовой информации, не работают независимые неправительственные организации. Есть группа правозащитников, которые на свой риск работают и как бы распространяют информацию о реальных событиях в Узбекистане, связанных с правами человека. Правительство всячески отрицает, что в стране существуют какие-либо нарушения прав человека. Но, тем не менее, все организации, которые имеют какие-то источники в Узбекистане, особенно Красный Крест, особенно Human Rights Watch, особенно другие местные правозащитные организации, у них много докладов по поводу плохой ситуации с правами человека. Многие люди, которые просто молились в мечетях, они были осуждены в членствах Хизб-ут-Тахрир и получили достаточно приличные тюремные годы. Есть много лидеров политических, братья, их сестры, родственники, тоже сидят в тюрьмах только из-за того, что являются родственниками лидеров оппозиционных групп. Ну, вот такая ситуация. По крайней мере, чувствуется немножечко, наверное, на 1 сантиметр смягчение со стороны Узбекистана на призыве Европейского Союза пересмотреть свое отношение по отношению к правам человека.
А какие аргументы выводятся вперед со стороны правительства Узбекистана? Если они отрицают факт нарушения прав человека в Узбекистане, что они как контраргумент предоставляют? Ведь у них же тоже есть своя точка зрения на это.
Основной аргумент, то, что правительство приводит по отношению тех людей, которые осуждены за религиозные деяния или действия, или за антиконституционные действия. Там две статьи работают. Статья антиконституционные действия в основном используется против лидеров или членов политических партий. Статьи религиозные против тех людей, которых правительство как бы подозревает в том, что они могут иметь отношение к Хизб-ут-Тахриру или к исламскому движению Узбекистан или других экстремистских организаций, которые существуют, якобы существуют. Потому что о наличии этих организаций, кроме исламского движения Узбекистан, практически никто никаких доказательств не имеет. Многие люди говорят, когда мы говорим с адвокатами, с родственниками, они говорят, что они были простыми людьми и молились в мечетях. Они ничего такого не делали. Ну, почему-то у них находят вот эти буклеты их из Бутахрира или другие вещи находят, их сажают. Иногда кажется, ну, по крайней мере, эксперты многие говорят, что борьба правительства по отношению к религиозным, экстремистским группам иногда доходит до уровня паранойи. Потому что никто не отрицает, возможно, в Узбекистане и в других странах Центральной Азии существуют группы религиозного толка, наверное, и экстремистского толка. Но их уровень не до той степени, чтобы они могли сейчас вот именно угрожать безопасности страны, или они каждый второй или каждый третий мог бы иметь какую-то связь с этими группами. Просто кажется, что чрезмерные действия, как бы превентировать, как бы предотвращать вот эти события, иногда усилия превосходят наличие вот этих угроз. Усилия чрезмерно используются, хотя уровень этих угроз не до той степени, чтобы вот такие шаги правительство должен принимать.
Я напомню слушателям, что у нас в эфире директор узбекской службы «Радио Свобода» Саджида Сафарова. Слушатели могут звонить по номеру 436-7741 в Баку. И к нашей беседе присоединяется правозащитница, директор Института демократии и мира Лейла Юнус. Лейла ханым, добрый вечер.
Добрый вечер.
Лейла ханым, вы в одном из интервью, здесь сидя в студии, упомянули узбекский вариант развития событий в Азербайджане, назвав это как бы в кавычках «демократия по-узбекски». Вы можете конкретизировать этот момент, и потом Саджиды ханым скажет на самом деле со стороны узбекской службы, как выглядит вот эта «демократия по-узбекски» в кавычках?
Институт мира и демократии сотрудничает с неправительственными организациями Узбекистана. Мы в 2007 году издали книгу, которая так и называлась «Азербайджан, Узбекистан. Права человека, демократические свободы» в 2006 году, в которой мы попытались провести параллели. К сожалению, ситуация в Азербайджане, я сейчас слушала, очень напоминает то, что в Узбекистане. То есть мы идем в этом направлении. Если вспомнить ситуацию в Узбекистане после развала Советского Союза, то там была здоровая демократическая оппозиция. Был Бирлик во главе с Абдурахимом Палатовым, была политические партии, демократически ориентированные западными ценностями. Сейчас все эти люди живут в эмиграции в странах Европы и США. Было зачатки здорового гражданского общества, правозащитников. Талыб Якубов был, Назима Камалова, грамотные юристы, сотрудники Академии наук, с высшим образованием доктора, кандидаты, которые пошли, так же, как и в Азербайджане, в гражданские неправительственные организации создали, чтобы заниматься созданием в Узбекистане демократического правового государства. К сожалению, они не получили адекватной поддержки, в первую очередь, со стороны Вашингтона. Вашингтон больше интересовали военные базы на территории Узбекистана, нежели права человека. То же самое можем сказать и о других странах. Заявление британского посла Крейга Мюррея о пытках в Узбекистане не нашли даже поддержки в его родном Министерстве иностранных дел Британии. И в результате мы в Узбекистане потеряли здоровую, демократическую, развивающуюся оппозицию, многопартийную систему. Уже на сегодняшний день можно сказать, что потеряли сильные правозащитные институты, институты гражданского общества, не имеем свободы собраний, не имеем свободы слова, не имеем независимой прессы. Зато имеем огромные политические репрессии, имели Андижан и имеем количество людей, умирающих от пыток практически ежемесячно. И огромный отряд политических заключенных, включая правозащитников. Азербайджан, оппозиция сильная, выводящая на митинги сотни тысяч людей в 2003-2005 году, обескровлено, огромные отряды политических заключенных, отсутствие независимой судебной системы, что порождает политических заключенных, пытки, ежемесячные смерти от пыток, давление на свободу слова, отсутствие права на свободу собраний, журналисты в заключении и новое пугало, как и в Узбекистане, радикальная исламская оппозиция. У нас после событий 11 сентября, этот 9-11, у нас практически ежегодно стали проходить суды, причем в закрытом режиме, за закрытыми дверями, над различными группами Хизбут-Тахрир, Аль-Каиду даже у нас здесь нашли. И мы не можем даже отследить, насколько на этих судах вина этих людей доказана. Ко мне обращались правозащитники из России по поводу выдачи граждан Узбекистана в Узбекистан, которые якобы являются членами исламской террористической группы ЦСД, созданной в Баку еще в период советской власти нашим Хаджи Абдулом. И мне пришлось раскапывать документы этой группы ЦСД и показывать, что это группа, которая занималась очищением, люди давали зарок не курить, там, не принимать наркотики, не пить алкоголь, и как бы посвятить свою жизнь служению Богу, и никакого радикализма, и никакого терроризма в этой группе не было. Вот настолько мы связаны кровно, и идем буквально шаг в шаг.
Спасибо, Лейла Ханым. Спасибо большое, огромное. Это была директор Института демократии и мира Лейла Юнус, правозащитница. Но мы продолжаем разговаривать с главой узбекской службы радио СОВР Саджид Сафаровой. Саджид Ханым, вот Лейла Ханым обрисовала...
Если вы позволите, я просто добавлю к тем высказываниям, которые Лейла Ханым тоже сказала.
Да-да.
Я хочу сказать, что все-таки Америка выразила свою позицию по Андиджан. И эта позиция... Это требование вызвало негодование и недовольство Узбекистана. Вот поэтому Америка потеряла свою военную базу в Узбекистане. Это о том, что Америка тоже говорила, Европейский Союз. Мы как бы были наблюдателем того, что оба, Америка и Европа, выразили свое негодование, и они требовали, чтобы Узбекистан рассказал правду об Андижане и разрешал, чтобы независимые исследователи обследовали ситуацию и узнали, в чем причина все-таки была. Были ли это террористы, были ли это простые люди. Вот основные были недовольства между Америкой, между Узбекистаном и Европейским Союзом, как раз было, лежало, корень лежала в Андижане. И я согласна с высказанием Лейлы Ханым о том, что в условиях, когда граждане не могут изменить свое правительство мирным путем, и в условиях тяжелых экономических ситуаций, они хоть они все-таки привержены к тому, чтобы примкнуть к террористическим или экстремистским группам. Сами правительства в Центральной Азии, особенно в Узбекистане, сами открывают дорогу к тому, чтобы люди пошли в их сторону. Потому что они очень хорошо говорят. Они говорят именно то, что, чтобы, именно то, что люди хотят услышать. Поэтому они очень-очень, как бы, ситуация очень опасная в этом русле. Если правительство не найдет ту нишу, чтобы, как бы, обеспечить людей местами работы, улучшить их жизнь. И есть много уверенности у экспертов, что люди в будущем могут примкнуть к этим группам. Это вот то, что я хотела добавить. Mm-hmm.
А как происходят вот называемые правозащитниками так называемые игры в демократию в Узбекистане?
Для начала я хотела бы сказать, что такое демократия по-узбекски.
Mm-hmm.
Вот в Узбекистане существуют все демократические институты. Президент, парламент, суды, средства массовой информации, неправительственные организации. Все это существует как в нормальном демократическом обществе. Если вот серьезно, когда смотришь, реальность вот такая, что власть концентрирована в руках президента. Парламент не играет никакую роль. Роль, которую должен играть, абсолютно не играет. Пресса далеко от свободы и в основном восхваляет власть. Суды выносят те вердикты, которых власть требует. Омбудсман, вот очень смешно, у них есть омбудсман в Узбекистане, который никогда не осуждает нарушения прав человека. Те нарушения, которые, о которых говорят правозащитники. Какие-то мелкие нарушения они когда, конечно, выносят, и об этом отчитывается каждый год, что они защитили прав вот этих, вот этих, вот этих. Но основные политические права людей они никогда не критикуют, и нарушение прав политических никогда не критикуют. И самое главное, основным нарушителем прав человека в Узбекистане являются властные структуры, особенно полиция, особенно КГБ и вот эти организации. И мне было бы очень жаль, если Азербайджан выбрал именно этот модель преследования или, не знаю, подражания.
Mm-hmm.
А то, что играет с правами человека в Узбекистане или с независимыми, ну вот я сказала, есть комитет по защите прав человека, есть омбудсман, которые должны защищать прав человека, но они абсолютно не защищают. Вот была игра, вот мы как раз говорили до передачи с вами о выборах.
Да.
Если вот если бы вы случайно попали в Узбекистан, вы бы сказали, боже мой, какие демократичные выборы. Вы могли бы видеть портреты кандидатов на улице. Кандидаты встречаются с избирателями. По телевидению им дают время, они говорят о своих программах. Все это есть. Вот если вы знаете ситуацию, у вас настроение от этого плохо становится, потому что это ничего не имеет общего с реальностью. Те кандидаты, которых выбирают, у них есть определенная роль. Они должны играть роль альтернативы. На самом деле они знают, что они никогда не могут выбраться президентами. У них нет такие амбиции. Даже когда они идут на встречу со зрителями, они боятся говорить, что выбирайте меня, я для вас делаю это. Они никогда не говорят. Они всегда говорят, голосуйте за благополучие Узбекистана. Вот несколько, не в этих выборах, а в предыдущих выборах, даже один кандидат умудрился, когда он бросал вот эту анкету в ящик, ему спрашивали у него, за кого вы голосовали? Он сказал, за президента Каримова он голосовал. Насколько вот абсурдно происходят эти вещи.
Давайте поговорим о других проблемах, которые связывают Азербайджан и Узбекистан. Это Всемирная организация здравоохранения. Атипичный туберкулез, новое, скажем так, ну, недостаточно новое, а то, что не поддается лечению. Самый высокий показатель этого заболевания зафиксирован в столице Азербайджана, Баку, где почти четверть всех случаев заболевания туберкулезом не поддается традиционному лечению. В первой пятерке также находится столица Узбекистана, Ташкент. Мы пытались вчера в нашем эфире связаться с официальными лицами, чтобы охарактеризовать эту ситуацию, но не получилось. Видимо, не хотят. Какова ситуация вот именно с подтверждением информации, с действительно с объявлением цифр официальных ли или же неофициальных насчет случаев заболевания? Или же в Узбекистане тоже сторонятся выходить как бы в эфир, давать информацию по тяжким особо случаям?
Я думаю, прежде всего мы должны сказать дорогому слушателю, что вы намного удачнее, намного везучее, чем мы, потому что у вас есть бюро в Баку. У нас вообще нет бюро в Ташкенте и в Узбекистане, и мы не имеем права там работать. И каждый, кто работает с нами или с Deutsche Welle, или с BBC, они просто могут попасть в немилость, потому что запрещается законом, это считается незаконная работа. Есть, хотя Конституция говорит, каждый гражданин имеет право собрать и распространять информацию, но никто не имеет права работать на нас, у них специальные есть как бы закон, запрещающий работать с иностранными радио или телевидением, которые не имеют аккредитации в Узбекистане, так как им считаемся мы. А то, что касается брать информацию о количестве или, не знаю, какие-то даты о том, что сколько человек заражены атипичным туберкулезом или нормальным туберкулезом, это я могу сказать, что из уровня секрет государственный секрет, который никогда никто вам не даст. Но вот, знаете, помните, наверное, в Советском Союзе, что вот эти заболевания для нас чужды. Они, хотя они существовали, они говорят, они даже говорили, у нас нет вот этого. Вот такая ситуация, у нас нет туберкулеза вообще нет. Хотя туберкулез в Узбекистане наверняка есть. Наверняка, но точно есть, хотя никто не подтверждает это. Потому что, вы знаете, туберкулез – это социальное заболевание. И это заболевание процветает в обществах, где уровень жизни очень низкий. Вот, несмотря на богатые природные ресурсы, богатые человеческие ресурсы, все-таки Узбекистан, средняя зарплата в Узбекистане составляет $10. Социальная защита незначительная, очень низкая. Уровень безработицы очень высокая. И в этих случаях, в этих ситуациях люди, вот основной трудоспособный час населения, единственный путь, который они находят, это выезд в Россию и в Казахстан, и там работать на стройках, сделать черную работу и получать какие-то копейки.
Борис, у нас есть слушатель, да? Который хочет задать вам вопрос. Пожалуйста, вы в эфире.
Да, Сайдира Ханум, а как вы оцениваете роль неправительственного сектора в этой области? Я понимаю, что сейчас государственные органы, безработица и все такое, это не решает проблему, проблемы, которые вы, на которые вы указали. Но мы знаем, что во всех странах, постсоветских странах существует также третий сектор, это неправительственные организации, которые так или иначе берут на себя эту роль. Как вы оцениваете их роль у вас в Узбекистане?
Спасибо большое. Саджид Хан, пожалуйста.
После андижанских событий в мае 2005 года все организации, которые активно занимались, вот как вы говорите, брали на себя решение некоторых этих проблем, они были закрыты. Почти все организации, которые получали гранты из иностранных, западных организаций, они абсолютно были все закрыты, всех обвинили в том, что они сотрудничают против Узбекистана, что они льют грязь. Узбекистан, получая американские или, не знаю, европейские деньги, их закрыли под разными предлогами. Кто-то такс не платил, кто-то привез старые лекарства, кто-то еще что-то другое сделал. Их под разными причинами закрыли. Теперь есть в Узбекистане группы, которые занимаются. Есть проправительственные, независимые, как сказать, неправительственные организации, которые должны заниматься этим. Но все-таки правительство не в состоянии дать им гранты, чтобы они занимались. Эти люди получали, эти организации получали гранты из западных организаций. И они все, каждый, кто хочет работать с этими организациями западными, наверное, дважды подумает, что обо мне подумать, если я сейчас пойду и, или буду сотрудничать, напишу грант или, не знаю, отправлю его в какую-то организацию, чтобы мне деньги дали. И потом посмотрите, правительство контролирует все транзакции, все деньги, которые поступают в республику, не знаю, Вестерну. Есть много-много свидетельств тому, что люди боятся по почте получать деньги из-за границы. То есть это не та ситуация, когда у людей есть возможность, но они ее не используют. Абсолютно нет. Есть много организаций, которые хотят работать. Но сейчас в Узбекистане остались именно те организации, которые рискуют, но работают. Их иногда называют сумасшедшими, и их иногда называют, что они врут, что они всем распространяют неправильную информацию об Узбекистане. Но это очень... Знаете, я просто иногда хочу снять шляпу перед этими людьми. Эти женщины, которые, несмотря на то, что их закрывают в сумасшедшие дома, несмотря на то, что их избивают, они выходят на улицу с плакатами, пусть 7 человек, пусть 8 человек, но выражают свое недовольство. Вот эта группа работает, это реальная работа. Основные проправительственные, неправительственные организации, которые лист, которых, наверное, 500-600 организаций, реальные работы, по крайней мере, мы не знаем.
Саджид Ханым, вот очень много мы поговорили о общем Узбекистане и в Азербайджане со знаком минус, но неужели ничего нету со знаком плюс? То есть, допустим, ну что интересует Узбекистан в Азербайджане? О каком сотрудничестве можно говорить?
Этот вопрос, наверное, нужно задать правительству Узбекистана. Наверное, мы не хотим, знаете, мы выполняем свою миссию.
Да.
Я сейчас вам скажу, мы как радио, которое говорит правду о ситуации в Узбекистане, мы выполняем свою миссию. Мы обычно обращаем внимание на те темы, которые отвечают нашей миссии. Это права человека, это демократия. Поэтому вот как бы мы нарисовали такую картину, которую вы слышали, и кто слушает, наверное, скажет, о, боже мой, так плохо.
Да.
Но вы знаете, многие не замечают в Узбекистане, живя, привыкают к этой ситуации. И не замечают то, что происходит. Они думают, наверное, жизнь такое есть. Но я думаю, что с Азербайджаном, я думаю, не только с Азербайджаном, со всеми странами бывшего Советского Союза у Узбекистана могут быть хорошие отношения. И в сфере культуры, и в сфере науки, и в сфере, не знаю, не берусь судить за электроэнергию или как газ сейчас очень популярный. Не берусь судить, потому что в Центральной Азии есть разные пути, разные дороги. Узбекистан когда-то тоже был в Гуаме с Азербайджаном, у них были общие интересы, и потом оттуда Узбекистан вышел. Ну, в общем, есть много интересов, на уровне которого они могли бы, Азербайджан с Узбекистаном могли бы иметь очень близкие отношения. Но, к сожалению, я, например, как журналист, который изучаю как бы отношения между бывшими советскими республиками, прихожу иногда в ужас, почему они не могут договариваться, например, то, что Азербайджан немножко далековато, да? Давайте возьмем Центральную Азию. Вот 5 стран Центральной Азии не могут договариваться ни по поводу воды, ни по поводу электроэнергии, ни по поводу газа, ничего. Вот используют свои рычаги, чтобы давить друг на друга, как оружие давления друг на друга. Не могут договариваться, а что говорит об Азербайджане, который находится намного далеко от Центральной Азии, от Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана и Казахстана. Mm. Такая ситуация. Или, знаете, вот идет та политика, которая разделяет и властвует. И вот нет у них сознания, что вот Европейский Союз, столько стран, 25-26 стран объединились, у них будут общие деньги, у них общие интересы, общие конституции. Они могут помочь друг другу, богатые страны могут помочь немножко бедным странам, чтобы они поднялись на один уровень. Вот такого понятия в Центральной Азии нету. И по отношению бывших Советских Союз между ними тоже нету. Есть на основе двухсторонних, не знаю, какие-то, если это касается остро, не знаю, газ нужно отправить Украине, идет кто-то договаривается. Между ними соглашения нормальные не работают. Сегодня подписывают соглашение, завтра эти соглашения замораживаются. Без ничего, односторонно. Нету вот такой реальной почвы для
близкого сотрудничества. Они собираются год раз в рамках СНГ, не знаю, поздравляют друг друга, сидят, наверное, если у кого-то день рождения, или если по какой-то причине собираются, и все, и уходят. Не вижу, вот такой реальный не вижу. Вот раньше, например, даже при Советском Союзе они были ближе, или как бы сказать, не только на уровне политическом, но были ближе, были теплее друг к другу. Нет, этих контактов не осталось.
Возвращаясь именно непосредственно к политике внутри государства, вот азербайджанские политологи, даже самые пессимистичные, они утверждают, что в Азербайджане построить демократию можно, но для этого нужна политическая воля руководства страны. Один из наших слушателей, Дашкин, то есть к чему я веду свой вопрос, он спрашивает, прислал со своего мобильного вопрос такой: можно ли построить настоящую демократию в Узбекистане? Как вы думаете?
Конечно, можно. Конечно, можно. Я абсолютно не согласна, когда говорят, что западная демократия неприемлема для нашей страны. Демократия есть демократия, она не может быть западной и восточной. Демократия – это ценности человеческие, которых все должны уважать, которых все должны следовать. Я не думаю, конечно, можно строить. Для этого действительно нужна сильная политическая воля. Для этого, вы знаете, почему вот иногда спрашивают нам, почему не разрешают, например, свободу прессы? Вот самый легкий, вот сказать, что возьмите пресса, свободу возьмите и пишите вот то, что недостаток есть в обществе. Это же помогает президенту, это должно помогать правительству решать вопросы. Это же президент не должен командовать народом. Президенту дано шанс, чтобы он служил своему народу. Демократия это и есть народовластие. Когда президент подотчетен народу, когда парламент подотчетен, когда все подотчетно, все должны служить народу, потому что народ выбрал этого человека и дал ему шанс, чтобы он служил им, он или они, группа, служили им. У нас как-то наоборот получается. Президент, когда выбирается президентом, он становится таким недоступным. И даже самые демократичные, вот в бывшем Советском Союзе были президенты, которые были такими демократичными, стоило им дать власть, как они переменяются. Не знаю, что это во власти, что такого магического, что так изменяется, что или потом находят разные ухищрения, чтобы остаться у власти. Конечно, можно в Узбекистане строить демократию. Почему бы нет? Вот вначале, как после развала Советского Союза, вот как Лейла Ханум сказала, была же демократия, была свободная пресса, были политические партии. Даже вот лидер политической партии, он же был баллотировался в парламент, президенты. Были же такие. Почему нельзя? Было все нормально. Но чтобы остаться у власти вот долго, как можно, как дольше, вот придумать разные ухищрения. Теперь вот хорошо играет на руку борьба против терроризма. Хорошо. Я знаю, что это очень серьезное зло. С ним нужно бороться. Но не этими же путями. Многие правители бывшего Советского Союза используют эту войну, чтобы расправиться со своими оппонентами. Это неправильно. Неправильно все это. Потому что насколько ты давишь на пружину, если отпустится, она прыгнет в воздух. Народу нужно дать, я не знаю, как журналист, как говорю, это мое частное мнение, личное мнение, что нужно дать и можно строить. Везде можно демократию строить. Везде можно, если будет буква закона будет первым. И каждый, и президент, и парламент, и народ будет следовать этой букве, букве закона. Закон должен уважать все. Это Конституцию же сами приняли. По Конституции, Конституцию Узбекистана, это, наверное, самая демократичная Конституция. Прежде чем принимать эту Конституцию, они, депутаты, ездили в разные европейские страны, изучали европейский, шведский, французский, не знаю, все изучали. Это сделана Конституция очень хорошая. И первый пункт говорит о том, что каждый имеет право на свободу слова, работы, передвижения. Все это есть, но все это не соблюдается. Можно сделать. Если не знаю, сейчас я думаю, что вот президента выбрали на еще один 7 лет. У него есть реальный шанс, чтобы дать свободу народу, дать свободу средствам массовой информации, дать NGO работать нормально. Я не хочу, чтобы это сразу дали, если они не хотят шаг за шагом, они должны улучшить. Вот после того, как последняя встреча представителя Европейского Союза с представителем Узбекистана, по крайней мере, есть надежда, что вот отпустили несколько правозащитников. Если также будет диалог между Западом и между Узбекистаном продолжаться,
я думаю, что будут какие-то улучшения хотя бы в сфере права человека, хотя бы правозащитные могут свободно подышать и распространить те информации о ситуациях в Узбекистане, которые они должны делать.
Спасибо большое, Саджид Ханым. Спасибо за выделенное нам время и за приятную беседу. До свидания. Саджида Сафарова иди, Азадлык радиосының эфирində, Азадлык радиосының Özbek xidmətinin rəhbəri. Biz Özbekistanda başın prosesləri haqqında iki faktor çoxlu danışdıq və dinləyicilərin də sualları oldu. Məsələn, xudahafizləşim, salamat qalın və dalğanı dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlık Radyosu'na kulağı asırsınız. Hazırda siz bu programı 101.7 FM dalasında Bakı ve Abşeron'da ve azadlıkradyosu.az saytından dinleyebilirsiniz. Her şembe ve pazar günü Azadlık Radyosu'nun işten sonra programında hafta boyu seslenen en mühim müsahibelerini işleyeceksiniz.